Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне, 12 октября, в 5 регионах России прошел единый день голосования. В этот день прошли выборы в парламенте 5 регионов, а в целом по стране состоялось свыше 6500 выборов в органы местного самоуправления и муниципальных образований. Выборы депутатов законодательных собраний прошли в воскресенье в Чечне, в Иркутской, Кемеровской и Сахалинской областях и в Забайкальском крае. Во всех 5 субъектах уверенную победу одержала «Единая Россия». Самые высокие показатели у единороссов в Чеченской республике – 88,4%, и в Кемеровской области – 84,8%. За КПРФ и ЛДПР голосов подано гораздо меньше, но и эти партии получили места в парламентах 4 из 5 регионов. В чеченский парламент коммунистам и либерал-демократам попасть не удалось. Помимо единороссов, во всех 5 субъектах представлена только партия «Справедливая Россия», хотя ее результат ни в одном регионе не превышает 10%. Полученные итоги анализируем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, директором агентства прикладной и региональной политики. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Подтверждает ли результат в прошедших выборах общую тенденцию последних лет?
В принципе, конечно, результат ожидаемый. И то, что «Единая Россия» победила во всех субъектах федерации, ну, он достаточно очевидный результат. Меня вот несколько порадовало, откровенно говоря, что Компартия Российской Федерации, хотя я небольшой поклонник ни коммунизма, ни этой партии, но тем не менее, да, вот она все-таки... Несмотря на давление очевидное, которое было, несмотря на то, что пытаются выстроить вот этот вот левый проект в виде «Справедливой России», все-таки Компартия сохранила свое второе место, место заслуженное. Это означает только одно, что все-таки протекстный электорат достаточно высок, высок вот этот процент людей, которые не очень... довольны тем набором партий, которые им предлагают, и в результате голосуют за коммунистов, либо за ЛДПР, который, безусловно, не является оппозиционной партией, но, тем не менее, вот «Единая Россия» далеко не всем избирателям, как показывают эти выборы, в общем-то, симпатичные, они за нее не голосуют. «Справедливая Россия», если говорить в целом об интегральных оценках вот этих результатов, которые прошли, этих выборов, которые прошли в прошедшее воскресенье, лишний раз подтверждает, что эта партия находится в сильнейшем политическом, организационном и, очевидно, и финансовом кризисе. Я думаю, что руководство «Справедливой России» давно пора задуматься о том, что же все-таки делать, как себя позиционировать. Понятно, что после того, как Владимир Путин, в общем-то, возглавил «Единую Россию», то у лидера «Справедливой России», в том числе и у Сергея Миронова, в общем-то, очень узкий коридор оказался для политического маневра. А если этот коридор узок, то тогда, очевидно, и партия идет на спад. Поэтому я думаю, что вот этот результат, конечно... Для «Справедливой России» он, в общем-то, печален. Это один из звонков, которые, таких тревожных звонков, которые, в общем-то, надо учитывать тем функционерам, которые в этой партии работают.
Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», сомневается в достоверности полученных результатов.
Ни одному вменяемому человеку, если, конечно, он не находится на службе в Центральной избирательной комиссии, не придет в голову говорить, что явка в Чечне действительно составила 94%. Тем более после тяжелейшего землетрясения, когда погибло более 10 человек. Никакого сомнения не вызывает то, что в Кузбассе будут те результаты выборов, которые устраивают господина Тулеева. И нет никаких сомнений в том, что «Единая Россия», которая победила в Кузбассе, это вовсе не «Единая Россия» господина Грызлова. Это «Единая Россия» господина Тулеева. Точно так же «Единая Россия», победившая в Чечне, это не «Единая Россия» господина Грызлова, а это «Единая Россия» господина Кадырова. И если ситуация будет приближаться к кризису, то региональные парламенты будут ориентироваться не на партийную дисциплину, не на столицу, а на своего регионального начальника.
Напомню, что полученные итоги прошедших накануне региональных выборов мы анализируем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, он у нас на прямой телефонной связи. Как по-вашему, насколько заслужено то доминирующее положение, которое заняла в российской политике «Единая Россия»? Слово Валерию Хомякову.
Ну, заслуженно или не заслуженно, это, в общем-то, вопрос достаточно спорный, да? Хотя, с одной стороны, безусловно, Дмитрий Борисович прав, который передо мной, значит, комментировал вот эти результаты. И действительно, цифры, которые получены в Чечне и на Кузбассе, они весьма-весьма сомнительные. И особенно Чечня, она уже давно выпадает из всяких социологических оценок. И социологи, которые потом, в общем-то, ну, нормальные социологи, не кремлевские, которые просто комментируют результаты голосования по Чечне, и совершенно тут неважно, какие выборы, будь то президента Российской Федерации, будь то думские, или вот то, что прошло прошедшее воскресенье, они, конечно, уже давно на Чечне, как на субъекте Федерации, с точки зрения интереса для социологии, уже поставили крест, безусловно. Что касается доминанты, ну что, а что мы ожидаем? У нас поле вычищено, вытоптано политическое поле. У нас любые какие-то ростки, которые на этом поле политическом попытаются, значит, произрастать, их тут же, как говорится, сапогом вбивают в землю. И в результате люди идут на выборы, видят очень небольшой такой набор партий, который им предлагается, и вот голосуют так, как они голосуют. Я думаю, что и социология, если бы она была, вот, посмотреть социологические данные, к сожалению, у меня этих данных пока нет, она бы, конечно, дала несколько иной результат. Безусловно, бы «Единая Россия», конечно, там доминировала. Это не означает, что большинство наших граждан в восторге от той политики, которую эта партия проводит. Я думаю, что анонимность опроса у респондентов, которые обращаются в социологи, вот эта анонимность, она вызывает сомнения. Поэтому человек, к которому приходит, а за кого бы вы голосовали, он говорит, да, про себя думает, да мне так спокойнее, ставит там крестик против «Единой России». И, безусловно, Дмитрий Борисович прав, он сказал о том, что понятное дело, что та партия, тот результат, который был отголосован по этим регионам, в первую очередь связан, конечно, с тем, что губернаторы пытались доказать вот посредством подобного, значит, голосования, что у них все в порядке, что они популярны, доказать Кремлю прежде всего. И поэтому вот такой весьма странные результаты и на Кузбассе, и в Чечне. Особенно в Чечне, где действительно была весьма серьезная трагедия. Сложно представить, что весь народ пошел голосовать в то время, как у них разрушились дома и прочие всякие неприятности случились.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что накануне, 12 октября, в 5 регионах России прошел единый день голосования. Полученные итоги мы анализируем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он у нас на прямой телефонной связи. Леонид Гозман, временно исполняющий обязанности председателя Федерального политсовета Союза правых сил, опечален полученным результатом.
Итоги достаточно грустные, как мне кажется. И грустные они не по результатам, поскольку никто никаких результатов особенно не ждал, разумеется. А грустные они потому, что очевидно, что контроль власти над региональными выборами ничуть не снизился. И меня это огорчает не потому, что какие-то люди не попали в парламент, попали или не попали коммунисты в Кемерово, мне, в общем, более-менее все равно. Меня огорчает другое. Меня огорчает некоторая неадекватность тех, кто вот так контролирует выборы. Потому что это уже никому не нужно. У них и так полный контроль. Понимаете, мне это напоминает тех японских солдат, которые через 30 лет после окончания войны продолжали где-то воевать в филиппинских джунглях. Война давно окончена. Власть контролирует абсолютно все. Нет никаких оснований, вот, ну, таких разумных оснований, да, я не говорю там о морали, законе и так далее. Это вопрос какой-то прагматики. Нет никаких оснований для такого жесткого контроля. Он все равно продолжается. Вот иррациональные действия меня пугают и огорчают, если хотите, даже больше, чем просто там нарушение законов, демократических принципов и так далее.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что накануне в 5 регионах России прошел единый день голосования. Полученные итоги мы анализируем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, три вопроса.
Пожалуйста.
Коротко и ясно. В режиме нашего любимого Путина. Первый вопрос. А что у нас в Петербурге живут самые умные, самые интеллектуальные люди, самые святые? Что Россия у нас не обладает больше своими кадрами? Это первый вопрос. Второй вопрос. Наступит ли время, когда гражданин Путин и гражданин Медведев ответят в уголовном режиме за узурпацию власти? И третий вопрос. Нынешние выборы, и те выборы, и предыдущие выборы в Государственную Думу, это есть порнография на политический анонизм. Извините, Владимир.
Вопрос Валерию Хомякову. Как вы считаете, будут ли международно признаны вот эти итоги региональных выборов?
Ну, международных наблюдателей, насколько я знаю, на этих выборах не было, поэтому и вряд ли международное сообщество так внимательно следит за тем, что у нас вот на этих выборах происходило. Вот. Что касается вопросов Владимира, ну, как-то я не готов на них отвечать, поскольку они выходят за предмет нашей темы. В Петербурге, в общем-то, не было никаких выборов. Я надеюсь, что там все-таки достаточно демократический электорат, и когда придут очередные выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга или выборы федеральные, ну, тогда я надеюсь, что все-таки результат там будет отличаться, по крайней мере, от чеченского или кузбасского.
Писатель Эдуард Лимонов, лидер запрещенной национально-большевистской партии, сожалеет о пассивности оппозиции.
Я уже давным-давно не порицаю власть. Для меня это аксиома, что такие хитрые злодеи пришли к власти и выдают черное за белое, белое за черное. Это уже надоело. Я думаю, что нет смысла обличать власть. Ну вот злодеи провернули еще одну хитрую мелкую махинацию. Кого-то там якобы выбрали, на самом деле назначили. Это все никакого не имеет значения, на мой взгляд. Что имеет значение, что надо осознать, что разбитие вот этой вот чаши зла со злодеями не дискутируют. У нашей оппозиции в совокупности, я выделяю себя и моих сторонников, просто пока не хватает решимости и храбрости перевернуть этот вот стол, на котором игроки давным-давно никто не играет, а просто сидят гангстеры с пистолетами в руках. Надо иметь решимость и перестать порицать власть, уже надоело. Надо просто долбануть по этому столу во всех смыслах, разумеется, мирными методами, скажу я с улыбкой, конституционными методами.
Слушаем вопрос из Междуреченска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы уже поняли, результаты выборов в Междуреченске не соответствуют волеизъявлению избирателей. А вопрос такой. Сегодня в мире фондовые индексы росли, а в России в результате устроенной ею войны на Кавказе падали. Может ли этот кризис привести к демократизации России?
Да, вопрос Валерия Хомякова. Как считали, итоги кризиса еще просто не дошли до наших избирателей, или они бы и так не повлияли на исход выборов?
Ну, давайте вспомним нашу историю. Вот взять, допустим, кризис, очень серьезный кризис, который был между 80-ми годами и 90-ми, 89-й год, 90-й год. И тогда, безусловно, вот этот, тот еще советский кризис, экономический кризис, он, в общем-то, привел к тому, что к власти в стране у нас пришли демократы. Я сейчас это все слово, оно, понимаю, что может носить и негативный оттенок, но тем не менее, появилось очень много интересных политиков, которые, в общем-то, часть ушло с политической сцены, часть осталась, но тем не менее. Вот подобного рода вещи, если вспомнить, опять-таки, 98-й год, известный кризис под названием «Дефолт», и 99-й, тогда появилась СПС, и в 98-м году, в 99-х годах был очень серьезный, еще надо об этом тоже сказать, серьезный раскол элит на региональную и федеральную. Весьма непопулярный Ельцин губернаторские фронды Лужков, Шаймиев и ряд других, в общем-то, серьезных на тот момент региональных руководителей, и плюс Примаков, они, безусловно, объединились и имели очень серьезные шансы для того, чтобы взять страну под свой, ну, если не полный контроль, то почти полный контроль. Я думаю, что если говорить о нынешнем кризисе, а кризис действительно есть, он присутствует, пока нет последствий, но это ничего не означает. Бывает так, что болезнь есть, а симптомов еще нет. Это самое опасное состояние для человека, когда он не знает, что он болен. Поэтому у нас пока вот такая ситуация. Если кризис будет развиваться и коснется широких слоев наших граждан, то, безусловно, в этой ситуации, я думаю, что народ проснется. Народ проснется, и тогда то, о чем говорил Эдуард Лимонов, он говорил о конституционном таком мягкой смене власти, конституционной смене власти, насколько я его понял правильно, я думаю, что тогда мы можем увидеть серьезный передел на политическом поле. И вот тогда наступает время для оппозиционных партий, которые, в общем-то, будут в состоянии получить весьма серьезное представительство во власти. При условии, если, конечно, опять-таки скажу эти тривиальные слова, если народ проснется. Пока народ спит и дремлет.
Слушаем вопрос москвича Магомета.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у нас Чечня, как говорится, 100% голосования. Вот если по приказу этих же лидеров Единой России огнеметами дома целые улицы жгли, и что мы им дали там сколько, что мне не мы, я себе не ассоциирую с этим, что кто-то там дал 200, если надо, они и 500%. Вот это во-первых. А во-вторых, политические партии, с тех пор, как они сузились до двух, справедливое и единое. То есть это в классическом таком виде получается, что это кормушка. Просто с этой кормушкой, если чем больше остается, с кормушки двоим больше останется, чем от 5-6 партий. Спасибо.
Насколько опасно для общества вот это расхождение между подлинным волеизъявлением избирателей и тем результатом, который заявлен официально, слово Валерия Хомякова?
Да, безусловно, ситуация, она неприятная, я пока не называл бы ее опасной, но опять-таки скажу вещи, которые такие тривиальные, что люди уже не то что устали от выборов, они верят в то, что их голос может привести к каким-то изменениям, к изменениям к лучшему, к тому, что поменяется состав областной думы или законодательного собрания, и в результате этого по нынешнему законодательству может смениться там глава администрации субъекта федерации. Вот это первое. А второе, о чем бы я хотел сказать, о чем, в общем-то, и Магомед говорил, о том, что людей на самом деле беспокоят не какие-то федеральные там начальники, вот обычных граждан, не политизированных граждан. Их беспокоит то, что он полностью, этот человек, он полностью бесправен. Бесправен перед местным вот таким малюсеньким чиновничком, который пытается, используя свои какие-то возможности, поставить дом между ним, допустим, и парком, и лишить его вообще такого вот нормального вида. Эти люди начинают обращаться в суды. Суды тоже понятны чьи, и прокуратура тоже понятны чьи. И вот это полное такое вот бесправие, оно, конечно, пока еще вот люди как-то переносят, пытаются смириться с этим, пытаются бороться, объединяясь, опять-таки. Но, тем не менее, безусловно, так долго продолжаться не может, это очевидно. Я думаю, что эти времена, времена общей политизации, когда народ все-таки поймет, что дело не в маленьком чиновнике, а все-таки многое может решаться и на федеральном уровне, я думаю, они все-таки придут. Как это все будет происходить? Ну, бывает, как говорится, по-всякому в нашей истории мы вот эти сцены тоже видели, эти процессы тоже видели.
Слушаю вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня, как один политолог говорил, что результаты в наиболее управляемых регионах, Кузбасс, Чечня, предвещают будущий состав вообще всех дум по всей стране. Что это мечта власти. Эти партии обеспечили голосование за антикризисный пакет без всяких разговоров. Никто даже не задал Кудрину вопрос, зачем нужно было держать деньги под ничтожный процент в стабилизационном фонде и одновременно позволять госкорпорациям набирать чудовищные долги. Так вот, не случится ли так, что при отсутствии всякого вопроса к правительству, когда народ проснется, он окажется при абсолютно пустой казне, как это случилось, когда уходили коммунисты, и мы просто получим развал, а не демократию?
Да, насколько прозрачна вот новая власть, которую, в частности, частично выбрали вчера, слово Валерию Хомякову?
В общем-то, ничего нельзя исключать. Я об этом уже начал говорить и не буду рисовать самые там мрачные или трагичные сцены, которые тут возможны. Сценарий здесь на самом деле очень много. Вот. Я думаю, что вот эта «Единая Россия», если говорить об их активистах, они вот так, в кавычках, очень хорошо устроились. Да? Вроде партия, или уже правящая теперь партия, могла бы, конечно, дискутировать с тем же правительством по поводу того, а какие там нужны меры для того, чтобы кризис у нас не разрастался и чтобы он захватил не только те банки, которым сейчас будут выделяться финансовые средства для их поддержки, а не ударил по малому бизнесу, что очень-очень будет ощутимо для значительного числа наших граждан. А партия спряталась фактически за правительство, спряталась за премьера, и вот голосуют то, что им предлагают. Вот предложили бы какой-нибудь другой там вариант, они бы за это отголосовали. Поэтому, в общем-то, правящая партия, с одной стороны, с другой стороны, ответственности, в общем-то, она никакой не несет. И я думаю, что жители, наши граждане, читающие граждане, у нас народ все-таки умный, это он так иногда только прикидывается, что да, мы ничего не понимаем. Люди все понимают, все видят, но пока еще говорят, ну ладно, да, вот ну ладно, ладно, вы правящая партия, вы отголосовали, ну бог с ней. А когда это все аукнется, как говорится, поименно вспомним тех, кто поднял руку, как пел один известный наш писатель-диссидент и поэт-диссидент. Поэтому я думаю, что, безусловно, «Единая Россия» могут ожидать весьма непростые времена, в случае, если этот кризис разразится, в случае, если популярность Владимира Путина вдруг там резко упадет в результате этого кризиса, и тогда, ну, сложно представить, куда побегут функционеры, в какую партию будут они записываться.
Напомню, что итоги, полученные прошедших накануне 12 октября выборов в 5 регионах России, мы обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Сунжинском районе Ингушетии убит замначальника Назрановского отделения милиции Дауд Мурадов. Неизвестные обстреляли его машину. В Москве на Чистых прудах прошел пикет в поддержку бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, которой отказали в условно-досрочном освобождении. Бахмина 2 года назад была приговорена к 6,5 годам лишения свободы. У нее 2 детей, она находится на 7-м месяце беременности. Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, направленные на стабилизацию финансовой системы. Один из них разрешает Внешэкономбанку выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешнего долга. Второй закон разрешает Центробанку предоставлять российским банкам беззалоговые кредиты на срок не более 0.5 года. Европейские правительства обнародовали данные о принятых ими срочных планах спасения финансовой системы стран еврозоны. Лидеры стран этой зоны в воскресенье пришли к совместному решению противостоять финансовому кризису и принять чрезвычайные стабилизационные меры. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама выступил с предложениями по стабилизации американской экономики. План Обамы предусматривает различные меры по укреплению финансово-кредитного и других секторов экономики. Он обойдется примерно в 60 миллиардов долларов. Европейский Союз приостанавливает действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что выборы депутатов законодательных собраний прошли накануне в Чечне, в Иркутской, Кемеровской, Сахалинской областях и в Забайкальском крае. Во всех 5 субъектах уверенную победу одержала «Единая Россия». Полученные итоги анализируем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он у нас на прямой телефонной связи. Илья Яшин, лидер «Молодежного яблока», ожидал чего-то подобного.
Региональные выборы показали, что в стране окончательно сформирована своего рода квазимногопартийная система, когда существует одна главная партия, которая всегда побеждает на всех выборах, а за ее локальные неудачи отвечают своими креслами региональные чиновники, причем вплоть до губернаторов. Но также еще три партии, которые делят между собой оставленные «Единой России» голоса по остаточному принципу. Система сформирована таким образом, что ни одна из этих партий ни при каких обстоятельствах не может претендовать на власть. По сути, все эти партии признают руководящую, направляющую роль «Единой России», за что получают там несколько мест в парламенте. Все это напоминает ГДР, где в парламенте тоже было как бы четыре партии, но фактически партия только одна, коммунистическая. По-моему, аналогия очевидная. Я бы хотел еще отметить, что региональные выборы не очень интересны избирателю, потому что результат заранее предопределен, выборы проходят интересно, и зачастую борьба ведется не столько за голоса избирателей, потому что и так понятно, как распределят бюллетени, кто победит. Борьба ведется за явку. И вот это, на мой взгляд, главная угроза. Если люди просто, в принципе, перестанут ходить на выборы.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два коротких вопроса Валерию Хомякову.
Пожалуйста.
Первый. Благодарю. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не можете назвать цифру пришедших на выборы в эти регионы? И какой из всех пришедших, какой процент чиновников от низших до самых таких покрупнее немножко? Это первый вопрос. И второй. Как вы представляете, что было бы, если бы лидер «Единой России» вдруг стал бы лидером ЛДПР или коммунистической партии, или еще какой-нибудь другой партии? Какой бы процент набрали бы они тогда?
Алло. Да, слово Валерию Хомякову.
Да, любопытный вопрос. Я сейчас не помню точные цифры, в общем-то, по явке, но я думаю, что если говорить так вот в среднем, то, безусловно, где-то чуть выше 30%. Это действительно мало, то есть люди пока еще не очень-то верят в избирательную систему, в наши выборы, в то, что их голос может повлиять на ситуацию. Вот. Если говорить о вещах других, то я просто вот сейчас вспоминаю, да, вот тут есть все-таки исключения из правила. Вот на этих выборах, кроме выборов в законодательные собрания, были еще выборы депутатов там городских дум, городских советов, мэров. И вот, в частности, достаточно любопытная история, в общем, произошла в Нижнем Тагиле. Там выдвигалось несколько кандидатов. Один из этих кандидатов был поддержан региональным отделением Свердловской области. Личный губернатор Эдуард Росель в Нижний Тагил приезжал, агитировал за своего кандидата. И выдвигались еще люди, и одна была женщина, сейчас не помню ее фамилию, которая тоже была членом «Единой России», но партию не поддержала. Тем не менее, она пошла участвовать в этих выборах и заняла первое место. То есть исключение из этих правил, где все действительно контролируется, все-таки есть, это на самом деле радует. Так что вот я думаю, что все-таки вот эти вот светлые пятна, они начинают проявляться, и там, где люди пытаются все-таки протестовать своими ногами, идя на избирательные участки и говорить, что нет, все-таки вот этот кандидат, несмотря на давление со стороны администрации, субъекта федерации, несмотря на прочие так называемые грязные технологии, на снятие кандидатов и прочие вещи, все-таки приходят и голосуют. Поэтому я бы окончательно все-таки крест на нашем избирателе не ставил. Он достаточно все-таки вдумчивый. Я думаю, что постепенно вот эти белые пятна будут у нас все более и более развиваться. Я надеюсь, что все-таки мы придем к тому, что и явка будет достаточно высокой, потому что будет реальная политическая борьба, и от результатов этой политической борьбы люди будут видеть тот или иной вектор там развития своего города, субъекта федерации, нашей страны в целом. Вот я думаю, все-таки мы это время еще увидим, так как это было, допустим, в начале 90-х, в середине 90-х, когда были относительно свободные выборы, и слово «административный ресурс» тогда никто не знал.
Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, не питал интереса к прошедшим выборам.
Прошедшие региональные выборы, или то, что нас называют региональными выборами, вообще комментариев не заслуживают. Это завершение процесса выстраивания вертикали выборов, где результат фактически известен заранее, роли распределены в каких-то невидимых для глазу избирателей книгах, заранее проставляются результаты. Наверное, следовало этого ожидать, потому что когда главные выборы в стране превращаются в фарс, чиновники поменьше на местах, они копируют манеру контроля за избирательным процессом, который они видят в Кремле и который уже много лет навязывается российским избирателям.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Хомяков, а как вы можете объяснить тот факт, что все больше и больше лидеров наших демократических, Григорий Алексеевич и СПС, они пошли на сотрудничество с властью. Правда, произносят слова такие, что режим будет дрейфовать в сторону демократии, если мы будем вести диалог с властью. Это Гозман говорил. И идет многоплановая работа по обустройству политического пространства. Это Шелов Каведяев говорил в передачах у уважаемого Владимира. Что их прельщает нашей власти? Почему они спустили свои знамена и превратились в нечто такое желеобразное, либерально-демократично-образное? Спасибо.
Да, хороший вопрос. Стараюсь на него ответить. Действительно, я откровенно говоря, не понимаю. В том числе и Гарри Кимович Каспаров. Безусловно, талантливейший политик, великолепнейший, замечательнейший шахматист, известный не только в стране и во всем мире. Почему бы самому-то не поучаствовать в каких-то выборах? Да, безусловно, снимут. Понятное дело, что это будет очень непростая история. Наверное, мог бы где-нибудь взять и выдвинуться просто кандидатом в депутаты областной думы или еще чего-либо. Поэтому, если говорить в целом о том, что наши лидеры сейчас уходят в тень, наверное, кто-то устал. Тот же Григорий Алексеевич, он все-таки, Явлинский, я имею в виду, он достаточно долго возлагал яблоко, и в силу еще внутренних конфликтов внутри этой партии решил отойти от дел. Хотя, насколько я знаю, он просто отошел от дел, в общем-то, саму партию еще контролирует, и такой пригляд отеческий со стороны Явлинского за яблоком осуществляется, что, мне кажется, очень хорошо. Что касается, если намек на правый проект, я надеюсь, что этот проект все-таки состоится, и понятно, что за этим стоит Кремль, очевидно, что субъекты федерации, которые, в общем-то, поделили между тремя участниками, между СПС и ДПР и гражданской силой, я думаю, что эти региональные деления там почистили, в том числе и с точки зрения оппозиционности. Я знаю, что московское отделение СПС, например, оно в строительстве новой партии оно принимать участие не будет. Это отдано Демократической партии России. И тем не менее, я думаю, что все-таки пока остается еще надежда. Надежда у меня связана с тем, что я думаю, что все-таки этой партии под названием какая-то будущая партия будет, там правая партия, ей дадут достаточно широкий коридор. Либо она сама его будет как-то выстраивать. И, может быть, из нее что-то и получится в результате. Пусть не сразу, но, тем не менее, я думаю, что если она партия снизойдет до маленького человека, до рядового гражданина, до его проблем и будет заниматься, в том числе, не на словах, а на деле, отстаивание, в том числе и прав собственников, а такие права сейчас ущемляются у нас вообще-то повсеместно, не только в Москве, и в других субъектах федерации, творит там, бог знает что, и дачи отбирают, и дома сносят под разными предлогами, в том числе для строительства всяких не очень-то нужных вещей для людей. Поэтому я думаю, что если партия снизойдет до рядового человека, пойдет в народ, тогда можно рассчитывать, что постепенно мы будем, не сразу, конечно, а постепенно будем выруливать на то, что у нас на демократическом фланге может появиться нечто подобное, за что можно будет и не стыдно голосовать.
Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, не верит сокрушительному успеху «Единой России».
Прошедшие региональные выборы подтвердили развитие того, что на самом деле система выборов в России отсутствует, и поэтому выборы «Единой России» я бы не считал, что их можно как-то оценивать. Ну, с точки зрения нормальной электоральной оценки. Поэтому выборы, которые прошли в ряде регионов, я не считаю репрезентативными и убежден, что они не влияют волю избирателей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижнего Новгорода от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я помню, какой-то деятель из шоу-бизнеса говорил: дайте мне 100 часов эфира, и я из любого сделаю телезвезду. Вот и судите сами. А то, что в Нижнем Новгороде фирмы строительные, многие стоят, сваливают на американцев. Все это происки подлой Америки. Я думаю, еще долго эта канитель продлится. Спасибо.
То есть уже лохматая рука американского империализма уже добралась и до Нижнего Новгорода. Я думаю, что строительный бизнес стоит, конечно, не из-за Америки, хотя у нас теперь научились придумывать, искать крайних. Я думаю, что здесь во многом виновата и наша экономическая ситуация, в том числе и в строительном деле. Я думаю, что все-таки вот то, что строительный бизнес сейчас начинает стоять, это связано в первую очередь с тем, что сложности, безусловно, и с кредитами, и с финансированием тех объектов, которые в этом нуждаются, строительных объектов. Я думаю, что если кризис будет развиваться и дальше таким образом, то у нас долгострой здесь будет, в общем-то, по всей стране, начиная с Москвы и до самых до окраин.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы сказать, что вот ваши слова в значительной степени меня не убеждают. Я поэтому хочу задать вам, ну, так сказать, плохой вопрос. Скажите, пожалуйста, ну почему же вы вот так вот все ругаете правительство и вот Путина, хотя и Медведев, хотя мы видим, что за короткое время они, в общем-то, напряженно работают, и Медведев, и Путин. Даже вот конфликт с Грузией потребовал огромных сил, и мы увидели, что действительно Медведев не номинальная фигура, а что это реальный политик, и он смелый довольно политик, он пошел на признание Абхазии и Осетии. Хотя можно было бы тянуть, и еще там, как говорится, кровь лилась бы и лилась бы, да? А он все-таки принял решение волевое и историческое, я бы даже сказал. Кроме того, наметили они серьезную программу борьбы с коррупцией. То есть, таким образом, не следует ли сделать вывод, что они оправдали кредит доверия прошлой и сейчас смело работают в плане вот исполнения тех надежд, которые мы ждем. А мы ждем действительно того, что коррупция – это гнилье, вот это мерзкое явление, омерзительное, да, что она все-таки будет как-то зарезанная.
Как вы считаете, приняли ли лидеры страны косвенное участие вот в агитации в пользу «Единой России»?
Ну, я не критиковал ни Путина, ни тем более Дмитрия Медведева. Мы говорили о том, о нашей несовершенстве нашей, в общем-то, партийно-политической системы, и критиковали мы в основном «Единую Россию». Поэтому в данном случае упрек, конечно, я принимаю, но не на 100%. Если говорить о том, о чем говорил наш радиослушатель из Москвы, Владимир, я думаю, что он прав в одном, безусловно. Та система власти, над которой многие посмеивались, многие удивлялись, многие говорили, что она не будет эффективной, что в случае кризисных ситуаций, какой там тандем, о чем вы говорите, он тут же распадется. Вот она, эта система власти, и события, действительно, события на Северном Кавказе, эти события подтвердили, что тандем состоялся, хотя я не люблю это слово, потому что тандем – это когда один впереди, а другой сзади сидит. Я думаю, что в данном случае мы имеем с другой системой власти, что постепенно Дмитрий Медведев рычаги управления, в общем-то, берет на себя. Это, скорее всего, первый и второй пилот, так бы эту систему власти окрестил. Именно вот таким образом. Вот. Безусловно, если говорить о том, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин сделали в свое время, вряд ли это сейчас наложилось на те результаты, о которых мы говорим, в результате выборов вот в этих субъектах федерации. Я еще раз говорю, что в основном, в принципе, людям обычным по барабану, что там происходит наверху. Их достают местные чиновники, местное начальство, и коррупция именно вот на самом таком вот низовом властном уровне. Владимир прав, безусловно. Дай бог, если Дмитрий Медведев вместе с Путиным победят эту коррупцию, но для этого надо начинать уже не просто говорить о том, что у нас есть некий план, надо сажать. Есть кого сажать, и никакой закон для этого не нужен, у нас есть уголовный кодекс. И не буду называть здесь фамилии, но я думаю, многие могут себе, для себя их назвать, эти фамилии, кто у нас достоин того, чтобы оказаться в Лефортово или на Матросской Тишине, или еще где-либо. Вот. Медведев для того, чтобы доказать, что он действительно реальный, настоящий президент Российской Федерации, безусловно, должен победить дракона, и таких драконов, к сожалению, во всех регионах, и в Москве, и в других субъектах Федерации, очень и очень много.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Демократические выборы, как инструмент, задуманы с целью выявления мнений и настроений избирателей, с целью коррекции текущей политики, да? Российские выборы показывают ловкость и мошенничество избирательных комиссий, цинизм властей, да, и полнейшую апатию избирателей, да. С таким настроением можно проедать халявные нефтедоллары, но выходить из кризиса весьма проблематично. В связи с этим у меня вопрос. Вот подобные результаты фальсифицированных выборов, да, являются ли они целиком положительными для властей, ну, придержащих?
Ну, если говорить об этом, то смотря для кого. Вот я думаю, что господин Тулеев, который собрал огромное количество голосов, или Кадыров, президент Чеченской Республики, они теперь пишут там реляции, докладывают в Москву, что да, у нас огромная, очень большая явка, Единая Россия получила огромное количество голосов. Они думают об этом на самом деле. Как доказать самому себе и вышестоящему чиновнику, что ты ситуацию в регионе у себя контролируешь. А чиновник в Москве, он тоже сидит такой же и докладывает вышестоящему своему начальству. Да, у нас выборы прошли, Единая Россия твердой поступью шагает по стране, по пяти регионам уже прошлась, дальше выборы будут, один день голосования у нас весной, где-то в марте, я так полагаю. Конечно, это никакого отношения, серьезного отношения к нормальному, объективному волеизъявлению избирателей, в общем-то, на мой взгляд, просто не имеет. И здесь иногда наши чиновники, которые отвечают за эти результаты, ну, как говорится, научи дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Они иногда просто стараются сохранить свое кресло, считая, что именно результат его удержит вот в этом кресле. Я думаю, что если бы господин Тулеев не зажал там коммунистов или КПРФ на Кузбассе, а он, просто напомню, он давно рассорился с Геннадием Андреевичем Зюгановым, с лидером там КПРФ, и никакого примирения там и не наступило, и пытался доказать самому себе, и Зюганову в том числе, вот раз ты со мной рассорился, значит, у тебя твои здесь, ну, не пройдут. И так оно и получилось. КПРФ на Кузбассе получила очень мало процентов, что не соответствует, на мой взгляд, той реальной ситуации и той поддержке, которая у этой партии есть в этом регионе.
Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы, ждет неизбежных перемен.
Я думаю, что степень воздействия административного ресурса существенно возросла на этих выборах. Но у нас такой самый яркий критерий – это выборы в Чечне. Там уже не стесняются писать явку больше 100%, поскольку нет никаких последствий для 100% фальсификации выборов. Это было ясно уже в декабре прошлого года, поэтому неудивительно, что результаты «Единой России» столь высоки. При этом надо учитывать, что нынешние выборы еще прошли в тот период, пока население не почувствовал на себе отчетливо последствия финансового кризиса. Я думаю, что ситуация может измениться уже в марте. Конечно, административный ресурс останется. Конечно, результаты, наверное, не станут меньше у «Единой России». Но вопросы к таким высоким результатам партии власти, способной навести порядок в экономике, конечно, будут ставиться в гораздо большей мере, чем сегодня. Поэтому я думаю, что нынешняя сокрушительная победа «Единой России», она не дает возможности этой партии почивать на лаврах. Следующие выборы, скорее всего, будут для нее менее успешными, чем эти.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. Вот полностью согласен с вашим гостем по поводу того, что он говорит, что в области никакой оппозиции нет, никаких свободных средств массовой информации. Люди просто не знают. Понимаете, вот на прошлых выборах в Госдуму и президентских за несколько месяцев «Единая Россия» по местным каналам пускала ролики. Никто на это никак не реагирует. Стоило даже там ЛДПР или там «Яблоко» что-то там показывать, ну, там зажимы шли полнейшие. Меня вот только беспокоит, для чего вообще вот эти спектакли устраивать? Губернатор наш говорит, что нет денег. Зачем тратить деньги вот на эти выборы, на эту показуху? И еще я хотел сказать, знаете, вот все-таки местное самоуправление, которое мы сейчас выбрали, в принципе, не решает никаких проблем простых граждан. Они занимаются там чем-то, не знаю, чьи интересы они. И мэры городов обеспечил явку, все. Вот у меня пример был такой, что наш вот мэр, которого сняли, он давал деньги, понимаете, деньги, ну, наверное, бюджетные, потому что проверило контрольное ревизионное управление областное, под 1% там на телевизионную компанию давал. И сколько раз не докладывали, ну, его сейчас сняли, отстранили, опять теплое местечко занял, сидит, понимаете. Ну, никаких мер не принимают, вот, коррупция – это страшное дело. И вот простому человеку, вот как вы говорите, я согласен с вами, куда-то достучаться, даже не политические там вопросы решить, свои, допустим, хозяйственные, где-то кто-то, бесполезно. Ни один канал, никто ничего не покажет, не скажет, докричаться вообще совершенно невозможно.
Да, я могу только с этим согласиться, и, к сожалению, подобная ситуация не только в Кемеровской области, она и в других субъектах федерации, и у нас в Москве, когда люди выходят с протестами против точной застройки, таких эпизодов программы «Вести Москва» у нас показывает вообще каждый день, и хоть бы одна реакция была той же прокуратуры, допустим, на каком основании сносят там детскую площадку, поставили заборы, и люди там ночуют для того, чтобы допустить там какого-то строительства. К сожалению, вот это общая, в общем-то, безответственность власти и безнаказанность главной власти. Вот если бы начинали сажать за это, да, не только за то, что кто-то кому-то там кредит выдал там под 1% телекомпании, что тоже является, безусловно, достаточно серьезным нарушением, но за то, что мелкие чиновники, региональные чиновники, мэры городов, губернаторы не исполняют те законы, по которым, в общем-то, мы с вами живем. За это, естественно, должно быть или административное, или уголовное, в общем-то, преследование. Пока этого нет, я еще раз об этом говорю, что пора уже не говорить о борьбе с коррупцией, пора начинать действовать и сажать. А кто сажать-то будет? Кто? У нас ведь и правоохранительная система вся этим пороком тоже ведь заражена. Если представить себе, что Дмитрий Медведев – это некий хирург со скальпелем, а скальпель – это, в общем, правоохранительная система. Этот хирург должен вырезать всю гниль под названием коррупция из нашего государства организма, но сам скальпель тоже заражен. Вот в чем проблема. Поэтому у нас с борьбой с коррупцией мы будем говорить еще, наверное, долго, но реальных результатов, я думаю, мы, к сожалению, не очень скоро увидим.
Как по-вашему, уходит ли в прошлое такое понятие, как предвыборная борьба, агитация, которые раньше составляли вот основу этих избирательных кампаний?
Да, к сожалению. Я тут недавно, у меня была очень любопытная встреча, я встречался с молодыми людьми, и тема была политические технологии, политический пиар, и, к сожалению, это вот то, что называется политической борьбой, и, соответственно, те политические технологии, которые, в общем-то, должны осуществлять эту политическую борьбу с помощью вот этих технологий, они, конечно, уходят на второй, на третий, на задний план. И теперь судебные технологии, то есть если конфигурация, набор там кандидатов в бюллетени, там потенциальных кандидатов, кому-то не очень нравится, значит, этого снимаем, а этого оставляем. А этому мы добавляем административные ресурсы, для чего тогда рекламы и все остальные листовки и прочие вещи. К сожалению, партии молчат. Вот у нас в Москве в марте были выборы муниципальных, значит, депутатов. «Справедливую Россию» всю сняли здесь, в Москве. Ну и что партия? Отреагировала как-то? Какие-то были судебные дела? Нет, она взяла все это и проглотила. Под надуманным предлогом, который, ну, весьма сомнительный с точки зрения законодательства.
Вот теперь в России два единых дня голосования. Вот прошел осенний день, через полгода будет такой же день весной. Как вы считаете, сумеют ли вот все политические силы сделать для себя выводы и перегруппироваться?
Вот хотелось бы, конечно. Хотелось бы, чтобы приняло участие более активно в этих региональных выборах и будущие правые партии, и союз правых сил, и, может быть, те партии, которые не представлены в Государственной Думе. Но, тем не менее, я все-таки думаю, что многое действительно будет определяться тем, каким концом и почему ударит нам вот этот кризис. Если действительно будут весьма серьезные какие-то плачевные, в общем, последствия, то тогда результаты будут несколько иными. Я думаю, что «Единая Россия» будет очень стараться, а значит, будет прикладывать еще больше административный ресурс, снимать неугодных кандидатов, неугодные партийные списки, и тогда вот борьба какая-то, она появится. Но, к сожалению, в нынешних условиях пока это идет борьба, в общем-то, и игра идет, в общем-то, в одни ворота. И голы пока забивают нашей российской демократии.
Спасибо. Напомню, что в воскресенье прошли выборы депутатов законодательных собраний в Чечне, Иркутской, Кемеровской, Сахалинской областях и Забайкальском крае. Во всех пяти субъектах уверенную победу одержала «Единая Россия». Полученные итоги мы анализировали с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».